Я вас категорически приветствую. Аркадий, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы и что вы.
Аркадий Бенинсон, журналист, российский социолог, основная ипостась, шеф-редактор московского бюро портала «Русское поле Германии». Это русскоязычное СМИ такое, вот, которое изначально задумывалось как портал Координационного совета российских соотечественников в Германии. Сейчас мы уже вышли за пределы Германии, нас читают и во Франции, и в Китае, и в Колумбии, ну, в общем, по всему миру. И также, помимо этого, я пишу для самого разного рода русскоязычных изданий по всему миру, там, для Эстонии, для Швеции, для Швейцарии, для Израиля. Вот Равид Гор у вас был главный редактор портала «Израиль-24», для него какие-то вещи делаю, для Казахстана. Ну, то есть, по всему миру пишу, распространяю русский язык и стараюсь донести свои мысли о происходящем и в России, и во всем мире.
А как вообще считаете это? Это действительно надо до русскоговорящих доносить?
Конечно, по двум причинам. Да, конечно, причин больше, но основные причины две. Дело в том, что наши люди, наши соотечественники, которые живут за рубежом, они зачастую отрезаны от многих источников информации, которые доносят более-менее объективную картинку, например, о происходящем в России. Конечно, как говорится, в эпоху развития печатного дела на Западе, и я имею в виду интернет, наверное, нет никаких проблем получить эту информацию из там, российского телевидения с помощью спутника или там, с помощью интернета. Но дело в том, что когда ты находишься в определенной среде, которая все-таки является объектом воздействия, скажем так, иной информационной парадигмы, то зачастую ты постепенно начинаешь отказываться от волей или неволей, да, от тех каких-то принципов и от тех каких-то убеждений, которые были вложены в тебя с самого детства, и начинаешь перестраиваться под окружающую среду. Вот. То, что, наверное, можно назвать ассимиляцией. Вот. И одним из побочных продуктов этой ассимиляции является то, что ты начинаешь прислушиваться больше к окружающей тебя вот этой информационной картинке, нежели к тому, что тебе говорят с твоей большой великой родины. Это первая причина. А вторая причина, очевидные геополитические изменения, информационная война, которая сейчас происходит, и, естественно, именно вот перестройка мышления наших людей, которые живут за рубежом, является одной из основных задач тех наших западных, в кавычках, партнеров, которые они ставят там во главу угла. Вот, естественно, доносить информацию для наших соотечественников за рубежом нужно и необходимо, тут нет никаких сомнений.
Ну, то есть, это получается, вот наши бывшие советские республики, которые сначала боролись с коммунизмом, а потом оказалось, что все проклятые коммунисты были русскими, и боролись-то они изначально с русскими. То есть, все эти мгновенные узбекизации, таджикизации, литвизации и украинизации, это все, так сказать, явление одного порядка, да, чтобы заставить не говорить по-русски, не думать по-русски и, соответственно, переформатировать мозг.
Причем тут есть один очень интересный момент. Я когда-то в Литве разговаривал с, по-моему, пресс-секретарем Виленской епархии, да, пресс-секретарем Виленской епархии, к сожалению, не помню сейчас его имя и фамилию, я, задал ему, он русский, я задал ему такой вопрос. Вот вы знаете, на Украине, например, в свое время многие говорили по поводу того, что, так, наиболее честные, скажем так, украинизаторы говорили следующую вещь. Ребята, мы все понимаем, да, вы знаете, что если мы оставим русский язык в покое, в том виде, в котором он сейчас есть, присутствует на Украине, то, по их мнению, украинский язык умрет. Я говорю, почему? Он говорит, понимаете, на русском языке больше фильмов, больше книг, там, вообще он сильнее, да, украинский язык, на их взгляд, слабее. Мы оставим за рамками тот очевидный, на мой взгляд, тезис, что, может быть, не стоит гнобить русский язык, а стоит развивать книгопечатание и кинематограф на украинском языке. В общем, они высказывали такую теорию, и я задал, в свою очередь, этот вопрос пресс-секретарю Виленской епархии. Я говорю, вот вы знаете, есть такая теория относительно там, существования украинского и русского языков на Украине. А что вы думаете по поводу Литвы? Потому что в Литве там, кстати, даже больше проблем не у русского языка, а у польского. Там у поляков очень большие трения. Точнее, с поляками там разногласия. И там, как ни странно, польская диаспора и русская диаспора, они как бы в плане защиты своих языковых пространств, они действуют вместе, потому что проблема общая. Так вот, вот священник, батюшка, тогда сказал следующую интересную вещь. Ребята, говорят, а природа пустоты не терпит. В условиях отсутствия на книгопечатания и кинематографа, на, допустим, на украинском или на литовском языке, и при вытеснении русского языка ни литовский, ни украинский язык сильнее не станут. На его место придет английский. Просто потому, что, ну, просто потому, что там та же самая история, там больше книг, больше фильмов и т.д. и т.п. То есть нужно не гнобить русский язык и там не заниматься узбекизацией там, за счет русского языка, там, украинизацией, а нужно развивать собственный язык. Причем для этого нет никаких препятствий в условиях там, ну, нынешней независимости. Кто мешал это делать? Вот. Оставлять в разных условиях русский язык и заниматься развитием своего собственного языка.
Ну, на разных, скажем так, исторических этапах. Я, когда в армии служил, у нас в солдатской библиотеке было очень четко видно, что, вот, например, никакой фантастики на русском языке нет, а что дети хотят читать. А на украинском языке есть, начиная от «Властелина колец» там, и заканчивая неведомыми там, Айзеками, Азимовыми и прочим. На русском языке столько книжек интересных, сколько было на украинском, не было. Но это, видимо, советская власть их так гнобила напряженно. Так это культурная экспансия, так сказать. Голливуд, он спонсируется в первую очередь потому такими гигантскими деньгами, для многих неведомо. Для многим кажется, что это какие-нибудь хитрые братья Вайнштейны нашли отличный сценарий, подобрали Тарантино, дали ему, организовали, и вот успех. На самом деле все не так. На самом деле за всеми монстрами голливудской индустрии, там, Universal'ами, Warner'ами стоит General Electric, который может тратить там, по 10 миллиардов в год в надежде на то, что что-то выстрелит. Оно выстреливает и приносит деньги. Но никто другой обеспечить этого не может. У нас эту роль выполняло государство всегда. Но вот у них культурная экспансия организована как следует. Лучшие фильмы на планете Земля, безо всяких скидок. Кто бы там и что бы ни говорил, вот вышедшие «Звездные войны», они почему-то на английском языке, ни на китайском, ни на индийском, где тоже много снимают. А мы что можем поставить?
Я думаю, что тут проблема, мы, конечно же, сейчас так удалились от основной темы, как мне кажется, но затронули тему не менее интересную. Дело в том, что помимо безусловного профессионализма там, Голливуда, за которым тоже стоит, за этим профессионализмом стоят тоже большие деньги, тут еще есть и другая, скажем так, ипостась происходящего. Да? Голливуд несет, сейчас мы абстрагируемся от там, ложности или там, верности вот этой правильной, он несет некий идеологический заряд, парадигму. Да? То есть, ну, в принципе, эти конечно, фильмы, их можно разложить то, там, достаточно простые составляющие. И если мы вспомним, как мне кажется, советский кинематограф, да, то есть, который тоже финансировался и, соответственно, ну, в достаточных объемах, по крайней мере, на тот момент, то там тоже была некоторая идеологическая составляющая. Я сейчас даже как бы абстрагируюсь от, там, от коммунистической какой-то там идеологического заряда. Я имею в виду то, что там тоже была понятная и прозрачная идеология, что, ну, как, там, если уж совсем так, говорить просто, да, то ну, некая идеология добра. Вот, что, естественно, было привлекало какое-то количество людей, и эти фильмы смотрели ведь не только там, в Советском Союзе, там, их смотрели. Ну, мы сейчас даже минус соцлагерь, но мы же вспомним и «Летят журавли», и прочую историю, и там, ну, если уж так брать совсем, даже не художественный кинематограф, да, но вот наверняка там посетители вашего сайта или вообще все, кто нас будет смотреть, знают, а может быть и не знают, что первый «Оскар» был получен за документальный фильм советский, да, это «Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой, 42-й год». То есть экспансия тоже, она, конечно, может быть, была неравномерной, но экспансия в тот период советский тоже была, может быть, как будто, повторюсь, не очень равномерная, но она была. А сейчас ее в принципе нет. И это, конечно, печально, потому что вот это то поле, на котором, мне кажется, мы проигрываем, ну, называя вещи своими именами, поле идеологическое. Вот. И связано это с тем, что, наверное, в России внутри, прежде всего, не сформировано никакой идеологии, да, которая могла бы распространяться, собственно, с помощью культуры, с помощью кинематографа, с помощью там, театров, книг и тому подобное. Вот.
Более того, она же
запрещена.
Запрещена.
Да. Вот. Ну, опять же, вещь такая, на мой взгляд, достаточно лукавая, потому что можно просто не называть это идеологией, но некоторые какая-то культурная, культурная схема, такой, некий общественный договор такой новый, да, в рамках которого люди, все люди там в стране понимают, ну или большинство людей в стране понимают, вот, а наше российское государство, оно чтобы что? Оно про что? Да, потому что в настоящий момент мы видим, что есть некий зазор все-таки такой между, например, словами Владимира Владимировича Путина, ну, он, скорее всего, кого-то повторил, да, о том, что то, что случилось в 91-м году, это величайшая геополитическая катастрофа 20 века. И тем, что все-таки то, что произошло тогда, и то, что происходило позже в 90-е годы, вот как бы оно, ну, все-таки какие-то существенные аспекты, они так до сих пор не пересмотрены. Да? То есть они не, ну, над ними следовало бы как бы поработать, чтобы последствия всего этого искоренить, изменить. Этого не происходит, и поэтому, как бы, ну, с одной стороны, геополитическая катастрофа, с другой стороны, все те люди, которые к этой геополитической катастрофе привели, и которые в результате нее нажились, они же никуда не делись, они же
периодически... Ни за что не ответили. Вот. Получается, на мой взгляд, интересно. Вот если взять ближайшую к нам Украину, да, трагедия, которая нам наиболее близка, откуда все украинские беды? Ну, совершенно понятно, от большевиков, то есть там никаких сомнений не возникает, там всем все объяснили. Совершенно понятно, от большевиков. Все, кто против большевиков, они хорошие. Вот, например, бандеровцы, они все хорошие. Ну и что? Что они вместе с Гитлером и нацистами? Главное – против большевиков, потому что большевизм, который воплощают как небезызвестные москали, он гораздо хуже, чем гитлеризм. Потому что надо было объединиться с Гитлером для того, чтобы победить проклятого Сталина. Ну, прекрасно. А что происходит внутри нашей страны? А внутри нашей страны, которая вот она против того, что происходит на Украине, вот это уничтожение памятников, вот это вот оплевывание советского прошлого, она против. А внутри себя она производит абсолютно то же самое, наша Россия. Она точно так же продуцирует ненависть к большевикам, то есть к предкам, к отцам, так сказать. Как отличный пример, как у Никиты Сергеевича в художественном фильме «Утомленные солнцем» номер 2, где его дочка, и говорят, твой папа враг народа. Она говорит, а я не отрекусь от своего папы, потому что это мой папа, мне плевать, что там с ним. А здесь, и это хорошо с точки зрения Никиты Сергеевича, а здесь в настоящий момент всю страну призывают отречься от своих предков, потому что они были большевики, давайте от них отречемся, они плохие, это надо вот забыть, как страшный морок, но это здорово, здесь, значит, у вас бандеровцы заодно с Гитлером, а вы у себя внутри страны, вы тоже заодно с Гитлером, потому что вы против того, что делали ваши предки, и вот это вот вы распространяете на всю окружающую действительность, а как же вас поддерживать тогда?
Ну, это очередной показатель того, против чего я, конечно, резко против. Я сразу хочу сказать, да, что я отнюдь не идеализирую, да, там, коммунистический строй.
Ни в коем случае не обвиняю, нет.
И, то есть, при всем при этом, ну, достаточно много я в свое время поездил по стране, и еще при советской власти, что характерно. То есть, например, у меня вот вообще яркий пример в жизни. Да, вот такой. Я был в Новоламе, имел возможность побывать. И еще при советской власти. И уже, ну, после 91 года, уже когда там начал возрождаться Валаамский монастырь, и оба раза я там был с экскурсоводом на экскурсии. И вы знаете, вот я считаю, что это очень хорошо, мне повезло. Я вот на эту историю взглянул как будто с двух сторон. То есть, при советской власти рассказывали такие вещи, ну, я сейчас не буду как бы вдаваться в подробности, в общем, они там не очень лицеприятные, там, ну, неважно. И с другой стороны, после 91-го я услышал другую сторону истории. Так, может быть, просто действительно не стоит вот делить нашу российскую общую историю, да, на какие-то периоды и каждый раз ломать ее об колено, потому что мы прекрасно помним, что после 1917 года нас призывали забыть там и Столыпина, и Витте, и Первую мировую войну.
Мы неплохо это помним, да.
Вот. А после 91 года у нас что началось? У нас начались там миллионы изнасилованных немок, 100 тысяч, там, не знаю, там погибших там, в каждом городе от Голодомора, причем даже там, где...
И кроме репрессий не было
вообще
ничего.
Ничего. Причем, кстати, я тут хотел сказать одну интересную вещь. К сожалению, забыл его фамилию, но она легко находится в интернете. Глава небезызвестной такой конторы «Мемориал», он в 2012 году выступал в Днепропетровске. У него там была такая то ли, ну, типа лекция или выступление, она называлась «Об ответственности историка». Потом это выступление было выложено на каком-то из украинских сайтов, потом оно оттуда было удалено, но этот же материал он был опубликован на сайте самого «Мемориала». И там вот глава как бы, организации «Мемориал» говорит следующую вещь, что, вы знаете, я, говорит, вообще-то занимался, ну, как бы профессионально, да, отслеживал там, как бы, репрессии в Советском Союзе, я там делами занимался, у меня в определенный момент был доступ вообще ко всем архивам, там, ФСБ, наследница КГБ. Вы знаете, говорит, а я, говорит, вот к какому выводу-то пришел? С 17 по 87 год, он, по-моему, цифру назвал, ну, говорит, пока последний раз КГБ какие-то там действия предпринимал в отношении инакомыслящих, ну, вообще-то, говорит, расстреляно 700 тысяч человек было всего. Причем включая дела о хозяйственных хищениях, которыми занимались также органы как бы, внутренних дел, дела там, ну вот, включая бандеровцев, там 700 тысяч человек с 17 по 87 год. И он сам, глава вот этой вот, там, мягко говоря, небезызвестной фирмы «Мемориал», задается вопросом, и мне эти цифры надо было озвучивать, а я их не мог озвучивать, потому что, говорит, я нахожусь в том кругу, где там миллион расстрелянных только в 37 году, а как я озвучу эти цифры? И он, я так понял, но это 12-й год был, я уж не помню, там, чем дело кончилось, озвучивал ли он эти цифры после этого на каких-то больших конференциях. Вот. Но вот это тоже интересный факт. Это признает человек, которого ну, вряд ли можно отнести к симпатизантам там, советского режима. Вот. Вот. И возвращаясь к нашей беседе, да, ну, к теме нашей беседы очередной, да, ну, не стоит, наверное, каждый раз ломать вот российскую историю об колено и говорить, что вот все сзади было плохо, а впереди будет только лучше, а еще тогда-то, когда-то там, и каждый раз вот это все будет новое, новое и новое. Наверное, нужно вести речь о неком таком вот сшивании нашей истории. Угу. О том, что в каждый период российской истории, да, было что-то и плохое, и хорошее, и из всего можно извлечь пользу, потому что боюсь ошибиться, неправильно процитировав Черчилля, но он же, по-моему, сказал, что если мы все время будем бороться со своим прошлым, мы потеряем будущее. То есть, как бы, ну, давайте.
Был еще гражданин Мао Цзэдун, который говорил, что нельзя идти вперед, повернув голову назад.
Да, и, собственно, отличный пример, потому что если мы вспомним постмаоистский Китай, где у них же тоже стоял вопрос о том, что, а как им двигаться вперед, не поняв, а что это было в период 40. Ну, допустим, да, когда там Мао окончательно пришел к власти, 54-й, по-моему, год, по дате его смерти. А что это было? У них вот, ну, прекрасная формула, на мой взгляд. Это, конечно, их формула, наверное, нельзя приложить там, к российской истории. Но вот как пример, там же установлено, что при Мао было 20% плохого и 80% хорошего. Все, они для себя это решили и двигаются смело вперед. И, в общем, ну, на мой взгляд, неплохо двигаются.
Мне все время интересно, вот, так сказать, в этом разрезе. Мне все время интересно, что когда мне говорят, какие мы плохие, я не спорю. То есть я всякое в жизни видел в родной стране и не могу сказать, что мы идеальные. Мне другое интересное. Покажите мне эталон. Вот если вы говорите о том, что мы плохие, покажите мне эталон, по которому я смогу понять, как мне быть хорошим. Вот покажите эталон. Никто тут, почему-то не может.
Тут есть отличная история, на мой взгляд. Я в свое время... Ну, дело в том, что я очень много общаюсь в соцсетях, и в том числе, поскольку мне по роду своей работы нужно чувствовать, скажем так, психологическую температуру того, что происходит в разных странах, в русской диаспоре, то приходится общаться не только с, скажем так, с симпатиками России, да, ну, ну, мягко говоря, с врагами, по крайней мере, идеологическими. И, ну, люди есть, конечно, разные, но есть люди, которые все-таки на какой-то некий диалог более-менее способны и уж, по крайней мере, какие-то аргументы выслушивают. Я в свое время провел один очень интересный, на мой взгляд, эксперимент. Я задавал людям скажем так, идеологическим врагам, там, русофобам, которые там клеймят любой период российской истории, я им говорю, вот хорошо, вот вам не нравится то, что происходит сейчас, вам не нравилось то, что происходит, вам не нравится то, что происходило в Советском Союзе, назовите мне, пожалуйста, период российской истории, который, ну, вы там, условно говоря, можете назвать Золотым веком. Вот такой-то период. Я говорю, послушайте, ну вот, вы знаете, я просто доводил ситуацию до абсурда. Ну, вы знаете, а вот в этот период происходило вот это же вообще ужас, ужас, ужас. Да, говорит, не подходит этот период на роль Золотого века. Я говорю, ну хорошо, а дальше чего? Ну, назвали еще какой-то период. И в конце концов люди понимали, что сам формат моих вопросов, он абсурден, и у них все-таки что-то внутреннее начинало просыпаться, и они сами начинали говорить то, обычно против чего они протестуют. Говорят, ну позволь, но в этот же момент в Англии было вот это. Я говорю, хорошо, говорю, ну значит, может быть, тогда не стоит как бы говорить о том, что наша история – это просто набор какого-то там смрада, гноя, чего-то там черного и тому подобное. И второй очень прекрасный пример, вот я вообще просто поразился. В свое время в аэропорту в лондонском Гатвике я купил автобиографию такого вот недавно почившего известного английского рок-музыканта Лемми Килмистера Моторхеда. Он вот недавно умер, и я поэтому эту книжку решил перечитать. У него на одном из альбомов есть песня, называется 1616, она посвящена битве на Сомме во Франции. И там он описывает историю, как один из солдат английских, которые участвовали в этой битве, он говорит, он описывал просто ад, говорит, как их заставляли, говорит, нас, говорит, даже не заставляли бежать, нас заставляли идти просто под пули заставляли идти, и я просто видел, как вокруг меня люди падают, и ничего наше начальство ничего не предпринимало. Ну, а теперь давайте поговорим про завалили трупами.
А там, кстати, и завалить-то не получилось в итоге.
Ну да, если мы вспомним, да, чем кончилась эта битва на Азове. И то есть, мне кажется, что люди, которые используют вот эти клише, типа завалили трупами, типа Мордор, там, не знаю, Рашка там.
Ну, для них это все явление одного порядка, как мне кажется. То есть, вот большинство граждан, я тоже в интернете много общаюсь, десятилетиями, я вижу, картина для меня вот предельно ясна. Есть некоторое количество граждан, которые. Это наша так называемая самопровозглашенная интеллигенция, которая лучше нас с вами, потому что они прочитали три книжки: «Архипелаг ГУЛАГ», «Мастер и Маргарита» и что-то третье еще по выбору. На основании этого они гораздо умнее нас и лучше понимают, как устроен мир и что надо
сейчас
делать.
Сейчас в благородный набор еще Алексеевич нарвает.
Да. Ну, вот эти люди, у них существует какая-то в голове такая прекрасная картина западного, некоего обобщенного западного общества, которое это как такая страна эльфов. Там все хорошие, там все хорошо, там все для людей, ради людей. Вот, вот здесь вот Мордор – это вот ужас. Вот сплошной черный ужас, вся русская история. И есть прекрасные страны, в которых все прекрасно, все замечательно. Ключевой момент. Они там никогда не жили. Они там даже туристами толком не были. А если были туристами, то ходили только по туристическим местам, смотрели, разинув рот, ай, как красиво. То, о чем мы в детстве мечтали, Париж, например. Ух, Париж прекрасен. С этим никто не спорит, он прекрасен. Но жизнь, она не только в красотах Парижа заключается. Если поехать в тамошнее Купчино или там, ну, я понятно, не знаю, Ясенево, там картина несколько отличается вот от этой прелести, которую ты в центре видишь, которая ловко продается туристам, которые едут туда миллионами. Ну, люди этого не понимают. И вот у них в голове вот такая страна эльфов, она светлая, замечательная, хорошая, в ней хорошо. А тут Мордор. И если сегодня у них плохой Сталин, он, безусловно, он плохой людоед, кровавый тиран там и всякое такое. И мы с ними согласимся, например, обобщенные мы, не мы с вами. И мы согласимся и скажем, да, Сталин был плохой. Следующий шаг будет, что у вас плохой Николай, дальше плохой Александр, отвратительнейший Петр. Здесь мы десталинизацию они сейчас проводят. Десталинизацию, десоветизацию. Там они будут проводить, конечно, депетризацию, потому что Петр ничего хорошего не сделал. Иван Грозный отвратный был. Деиванизацию надо
проводить. А Ермак – вообще колонизатор просто. Монстр, просто да. Надо вообще вычеркнуть из истории и ужать страну до размеров, которая была до этого.
Фрэнсис Дрейк, известный пират, которому лично королева там лицензию на грабежи выдавала. Он прекрасный человек. Плавал вокруг Америки, убивал испанцев.
Чем не идеал.
И грабил. Да, это великолепные люди. А вот Ермак – это мерзавец. Однозначно, в переводе с мордовского, кстати, Ермак – это деньги по-русски. Разве может такой человек быть хорошим? Конечно, нет. Ну, для них вся история России отвратительная. А начинать-то придется, извините, с самого близкого. Начинать-то придется с того, что Советский Союз был не такой плохой, как вам не совсем недавно казалось. А произведение Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», которое включено в школьную программу, это просто откровенная ложь. Как же так?
Яркий пример тому, вот, там можно относиться по-разному к Варламу Шаламову, но, например, для меня это один из там величайших писателей русских, российских. Так вот, Варлам Шаламов запретил использовать свои материалы и просто на пушечный выстрел сказал не подпускать Солженицына. Это известный факт, переписка опубликована к своим архивам, к своим материалам Солженицына. Он сказал, я не буду, для меня непрозрачна ситуация, с каких целях будет использована эта книга. Это да. Переписка в интернете.
А, могу сказать, почему. Ну, как бывший оперуполномоченный, могу сказать, почему. Потому что гражданин Шаламов... Отринем там всякие, у него своих фантазмов хватало. Он писал про личный опыт свой. Ну, да. Гражданин Шаламов с оперчастью не сотрудничал. А гражданин Солженицын в лагерях постоянно пребывал на так называемых придурочных должностях. Есть такой термин – придурок лагерный. Придурочная должность – это хлеборез, библиотекарь там, и всякое такое. На этих должностях могут быть либо блатные и приближенные блатных, либо люди... поставленные туда оперчастью. Как-то на блатного ты не похож, а о том, что ты работал стукачом, ты сам в своем произведении «Архипелаг ГУЛАГ» написал, дабы тебя не изобличили, в конце концов. Ну вот. Поэтому Варлам Шаламов, как нормальный, как это у них принято говорить, арестант, с таким персонажем ничего общего иметь не хотел. И если ты весь срок отработал на придурочных должностях, то что ты басни-то там цитируешь? Зачем твои басни, а там, увы, басни. Поэтому с Варламом нельзя не согласиться.
И возвращаясь, кстати, к вопросу о псевдо, вот, действительно, интеллигенции, есть еще один, на мой взгляд, замечательный пример, потому что зачастую ты понимаешь, что вот люди элементарно просто плохо знают историю. Потому что когда, ну вот сейчас ты общаешься с каким-то количеством людей, которые говорят о том, что вот там 300 лет оккупации, они говорят, вот Украина, 300 лет оккупации, там проклятыми москалями. Угу. Я говорю, ребят, говорю, знаете, говорю, вообще, говорю, очень интересная история, ну вот насколько я знаю, вот насколько я понимаю, да, вот как раз старая московская культурная школа, ну вот я имею в виду вот московитская, да, то что. Угу. Она, книжная культура, она, в общем-то, умерла и погибла при патриархе Никоне, который, как известно, для... при церковной реформе, для исправления церковных книг, пригласил как бы книжников и книгачей как раз из Киева, из Киево-Могилянской академии. И, в общем, то есть симбиоз, вот, ну, условно говоря, двух разных ветвей там, славянской культуры, там, русской культуры, он произошел уже тогда. И, в общем, я, честно говоря, не очень понимаю, о какой оккупации может идти речь, потому что те же староверы, старообрядцы, они сейчас, кстати, очень большие симпатики Новороссии, просто хотя бы по той причине, что они дико ненавидят Никона и ту ипостась культуры книжной, которая была принесена им. То есть когда это все началось на Украине, они просто вот однозначно заняли просто в сторону, потому что вот у них есть традиция, условно говоря, ну, такого вот недоверия, мягко говоря, а если называть вещи своими словами, ненависти к Киеву, потому что то, что пришло при патриархе Никоне оттуда, это, ну, на них прямую сказалось в свое время.
Это, кстати, очень интересный момент, немножко отвлекшись в сторону, как-то раз в городе Москва, путешествуя по книжному магазину, вдруг смотрю, в серии «Жизнь замечательных людей», ну, с детства приучен читать, книжка под названием «Протопоп Аввакум». Угу. Ну, я как-то «Житие», естественно, читал, великая книга, «Протопоп», мое почтение, там,
ну, да.
Понятно, откуда в стране взялись большевики, настолько там железно целеустремленные, несгибаемые и всякое такое, имея такую генетическую базу, ну, в нашей стране рабов как-то вот так получается. Вот. Ну, принялся читать. К моему удивлению, ну, поскольку советская власть закончилась, к моему удивлению, книга написана старовером, который там крепко стоит, так сказать, на позициях. Ну, и я неверующий, но, так сказать, вырос внутри православной культуры. Естественно, массу вещей я знаю и понимаю, но там все под настолько странным и интересным углом, То есть, там, почему так креститься надо, а не вот так, там, и всякое такое. Вроде бы по мелочам, но из этого вырастает совершенно специфическая картина противостояния внутри церкви. И противостояние настолько серьезное, что местами слов просто нет. Я глубоко задумался тогда. Как же это так наши друзья за океаном вот этому делу никакого вообще внимания не уделяют, потому что разломав, так сказать, ну вот теперь у нас КПСС изничтожили, это главные враги русского народа, то непонятно, почему православием-то не занимаются. Недели не прошло, заплясали Пусси Райот в храме Христа Спасителя.
Ох, это отдельная большая сложная тема, потому что...
Ну, опять перебью. Вы же помните, наверное, как в начале перестройки был там протоиерей Александр Мень, там как вся интеллигенция самопровозглашенная. Вы почитайте, какие замечательные книги. Проклятые коммунисты не давали православию там разогнуться, а ведь вера – это основа вообще всего. Прошло некоторое количество времени, оказывается, эта самая вера гаже нет, она должна быть уничтожена. Патриарх там с часами с какими-то затертыми. Тут, понимаете, попы на лексусах, еще чего-то. Такое гадство, что должно быть уничтожено вообще без следа. Как это у них так получается?
Это большая, очень такая сложная тема, потому что я бы этим людям советовал читать не Александра Меня, а, например, такого совершенно потрясающего просто человека, и я, наверное, там скажу, что это Леонардо да Винчи, там, ну, в некотором приближении 20 века, архиепископа Луку Крымского, и там Лука Воина-Ясенецкий, он также известен, это человек, который 3 раза был в ссылках при советской власти, при этом в 1952 году получил сталинскую премию за книжку-очерк «Гнойной хирургии». И при этом человек отказывался оперировать и читать лекции, не выходя, ну, без своего там епископского облачения, за что тоже претерпевал. При этом человек после войны находился там в комитете советском защиты мира и клеймил там западных поджигателей войны. Ну, как-то вот все вот это все вот в человека сочеталось, у него не вызывало там. При этом он открыто говорил там своим следователям, что, ребята, нет, я против вас, потому что вы там гнобите мою веру, вы там против нее. Но при этом, когда нужно оперировать советских солдат, он выходил и тысячам жизни солдат спас. Вот я бы таким людям скорее советовал читать вот не Александра Меня, а биографию вот Луки Крымского, и похоронен он в Крыму. Я вот после того, как в свое время прочитал его биографию, автобиографию, просто биографию, и потом вот случилось вот это вот все в 2014 году, я подумал, ну как вот отдать землю с такими могилами? Вот как отдать? Вот кому ее отдать? Вот как можно отдать землю Крым, где похоронен такой человек, как Лука Воина-Ясенецкий?
Как все остальное отдали, так и это можно отдать. Отдать можно что угодно. Вот забрать – это ум нужен, да.
Да. Вот. А и опять же, что касается, если там касаемо православия, я тоже, ну, достаточно так. То есть человек, выросший в православной культуре, крещенный, да, вот крестик у меня есть. Но я, в общем, так достаточно как бы аккуратно ко всему этому отношусь. И при всем при этом, вот тоже. Интересная история. Мы же вспомним, что перед революцией 17-го года, ну, мягко говоря, русская православная церковь находилась тоже в таком, ну, достаточно серьезном кризисе. Это и Распутин, ну и все остальное. Но при этом, когда произошел октябрь 17-го, и когда, значит, там начались там трения, мягко говоря, между большевиками и православной церковью, многие священники проявили себя с самой, ну, скажем так, стоической стороны. Люди действительно показали, что они достойны тех слов и тех принципов, которые они исповедовали. Поэтому, опять же, это как раз тот случай, когда, мне кажется, не стоит российскую историю делить или ломать там на периоды, что тут, наверное, все зависит от поведения каждого конкретного человека, от того, как он каждый раз себя поведет. Вот.
Как-то так. Как же быть? Вот с нашей любимой Украиной, например, если там ведется настолько суровая антисоветская, а значит, русофобская политика, а как этому противостоять? Мы вообще внутри себя можем продуцировать нечто такое, что привлекало бы наших людей, которые, и не только наших, которые остались за кордоном?
Ну, если говорить о том, что мы могли бы и должны что-то продуцировать вовне, то есть мы понимаем, что без осознания того, что мы есть самое внутри себя, конечно, эти попытки, ну, на мой взгляд, обречены на провал. Как мне кажется, что вот если говорить об истории, да, и о том, о чем я уже упоминал, вначале нам нужно разобраться с историей внутри себя, то есть вот моя, ну, и, наверное, не только моя вот эта вот теория сшития российской истории. Это первое, это что касается прошлого. Что касается, ну, достаточно отдаленного. Что касается не очень отдаленного прошлого и уже настоящего. Я всегда говорил такую вещь, что мне кажется, что Россия должна предложить своим партнерам или там, окружающим там, каким-то странам так называемую идеологию справедливости. Эта идеология должна включать в себя аккуратную, осторожную, потому что, ну, как бы не заискивающую и все-таки, ну, не имперскую какую-то некую такую вот парадигму, а просто разговор на равных, но, как говорится, четкий учет и контроль. Вот, ребята, от нас вам столько-то ушло, будьте добры. Столько-то обратно. Ну и в финансовом смысле, и в каком-то там идеологическом смысле, потому что когда в том же самом Казахстане, я уж не говорю про Украину, там и Прибалтику, начинаются проблемы с русским языком, они там начинаются, там выдавливается русский язык потихоньку, то на это следует обращать внимание и, может быть, какими-то финансовыми инструментами, да, говорить, воздействовать на эту ситуацию. То есть вот некая такая идеология справедливости без заискивания и без чрезмерного давления. То есть тут действительно четкая планомерная работа, учитывающая каждый кусочек, каждый узел российских интересов внутри каждой из этих стран. Потому что, ну, до сих пор, да, вы абсолютно верно сказали, Россия использует, к сожалению, уже, на мой взгляд, остывающую энергетику Советского Союза. Еще вот ту память, которая у нас у всех есть, была о том, что мы можем там друг к другу по-разному относиться, но все равно мы помним, что когда-то это было одно большое пространство. Россия до сих пор это использует, не продуцируя ничего нового. Ну, я, наверное, не сильно там, могу теоретизировать на тему того, чтобы Россия могла предложить взамен. Как мне кажется, вот один из вариантов я предложил. Ничего другого. Но для этого, повторюсь, нам нужно разобраться с тем, что происходит у нас внутри. Потому что мы не сможем быть справедливыми в отношении кого-то другого, не поняв, что такое справедливость внутри нас.
Я вам страшное скажу. Вот когда-то были, например, такие злобные крымские татары, которые дружили давно, при Иване Грозном, например, да, которые дружили с турками и являлись ударным отрядом практически в сопредельных России территориях. И они ходили в набеги до Воронежа, Орла.
До Москвы?
Да, Москву сожгли, забирали, пленных набирали, волокли к себе в Крым, продавали в рабство, покупали их, обращаю ваше внимание, цивилизованные европейцы, цивилизованные венецианцы и генуэзцы, волокли их к себе в Венецию, христиане, покупали христиан, обращаю ваше самое пристальное внимание. Там у них была целая набережная Скьявони, то есть это славянская набережная,
где, рынок, да.
Да, где они продавали этих христиан мусульманам. Даже папа римский, католик, и тот писал там в рескрипте, вы что, обалдели, что ли, вы что делаете, там такого нельзя, ну, извините.
Бабки. Бизнес.
Да, да. И вот русский царь Иван Грозный, и вот крымские татары, это наше общее, так сказать, прошлое, которые ходят и грабят. За 100 лет, как известно, 48 набегов. То есть раз в 2 года на работу, за деньгами и все такое. Вот возникает вопрос, должен ли русский царь на это спокойно смотреть? С моей точки зрения, и она, извините за нескромность, совпадает с точки зрения Ивана Грозного, вот этому должен быть положен укорот. Что делает государство российское? Оно собирает войско и долбит их сначала неподалеку от Москвы, а потом идет и всех ставит, так сказать, в известную позу. И заставляет жить так, как считает нужным вот государство российское, а не соседняя там,
Турция.
Порта, да, османская. Отлично. То есть империя, обращаю ваше внимание, она двинулась и заставила жить так, как это удобно нам. Мы больше, чем вы. А вот с Кавказа народ лезет, что-то там грабит, кого-то душит. А вот из степи народ лезет. Есть у нас различные линии в Оренбурге, если там и неподалеку на вертолете полетать, там следы, это не следы, а крепости эти, они так и стоят. Это когда у нас уже там Екатерина и всякое такое, а там еще люди на лошадях в юртах бегают в набеги, бегают и грабят, и мы вынуждены держать крепости, гарнизоны, чтобы никто не пришел. И империя двинется дальше, и она заставит вас прекратить это делать. Имперцы ли мы? Ну, по всей видимости, да, такая судьба у нас. Мы большие и сильные. А вот теперь ситуация повернулась по-другому. Да, вот мы по-прежнему большие и даже в некоторых местах по-прежнему сильные. Но вокруг нас организован пояс государств, которые нас ненавидят. И эти государства спонсируются другим государством, которое тоже является империей. Ну, сразу вопрос, а мы должны на это смотреть и терпеть? Я думаю, нет. Это они не ходят в набеги, они не уводят в полон, так сказать. Ну, времена поменялись. Они гадят. Точно так же гадят, как гадили те, но другими, так сказать, способами и средствами. Поэтому скромная идея о справедливости, она нужна. Безусловно. Но ей ограничиться нельзя.
Знаете, вы знаете, есть такая... Я, возможно, не очень точно выразился, но сейчас мне, наверное, пришла более корректная формулировка моей мысли. Строгий, но справедливый.
Как вот строгий. Как Лаврентий Берия.
Строгий, но справедливый. И что поставить на первое место? Ну, в зависимости... как, ну, слушайте, кнут и пряник.
Только так. Только так. При этом, ну, как бы, это первое, это военная сила, безусловная. А вот так делать нельзя. Например, вот вопрос сразу в эту тему. А вот это вот откалывание и откровенно русофобская политика, она как влияет вообще на людей, которые говорят по-русски?
Если, ну, наверное, стоит рассмотреть самый яркий, наиболее болезненный сейчас пример, да, это как, нарыв. Не побоюсь этого слова, это то, что происходит на территории Украины. Вы знаете, как ни странно, там произошла следующая история. Там действительно до сих пор осталось достаточно большое количество людей, которые, ну, скажем так, просто крутят пальцем у виска, смотря на все, что происходит в их родной стране. Когда... Это, кстати, тоже очень интересный момент, потому что когда я слышу там зачастую в России какие-то разговоры типа, ну а что же вот там киевляне не встали, там это отчасти, да, справедливый упрек, да, но при этом зачастую я слышу это от людей, которые далеко не в Новороссии с автоматом сидят, а это люди, которые сидят в Москве на диване и говорят, что же там киевляне-то не встали. Вот. Ну, ребят, ну не встали, да, потому что есть агрессивные люди с автоматами, потому что есть правый сектор, потому что есть, там, не знаю, куча людей, которых годами учили в лагерях, как воевать и как убивать. А обычный человек, обычный обыватель, да, он может к этому ко всему относиться негативно. Но при этом для того, чтобы чему-то противодействовать, ну, нужны все равно какие-то навыки, нужна какая-то мотивация, которая в том числе могла дать и своей планомерной работе России. Я сейчас не в том смысле, что опять Россия во всем виновата. Нет, это далеко не так. Вот, но... Конечно, да, какое-то количество людей подверглось, если мы говорим про Украину, воздействуя этой пропаганды. Но при этом там действительно достаточно большое количество людей, которые, может быть, не пойдут воевать, но при этом которые все прекрасно понимают и относительно нынешней власти на Украине. И не прерывают своих связей с Россией. То есть я знаю действительно многих людей, которые собирают, допустим, живя в Киеве, живя там, ну, там, не знаю, там, в каких-то других таких среднеукраинских областях, которые собирают гуманитарку для Донбасса. Эти люди, они не ходят на митинги, эти люди, они там не расклеивают листовки, не, там, не дай бог, там не подрывают ничего там никакие. Но при этом эти люди, их много таких, и говорить о том, что вся Украина заражена, да, много людей, очень много людей, конечно, ну, я буду называть вещи своими именами, просто тупо сошло с ума, по-другому я это назову. Но при всем при этом там есть люди, которые... Ну, за которых стоит бороться не в ментальном смысле, не за их души, а у них и так все хорошо, да, ну, за которых можно по-прежнему называть своими братьями, которые на них надежда, я считаю, потому что иначе я не вижу другого пути, кроме как вообще вернуть Украину в то состояние, в котором она была, там, ну, скажем, до 91 года с ментальной точки зрения.
Вот. Тут последний смешной фокус. Они же нас ненавидят, телевидение все отключено. И вот в интернете они пишут, вы знаете, вот тут 1 числа, 1 или 2, когда там было, будут показывать Шерлока Холмса. Посмотреть можно только по российскому телевидению. Вы вот там пропишите вот это фильм посмотрите, а потом пропишите обратно, что вы с Украины. Смешно. То есть, можно. Немножко можно, да?
Ну,
Мерзко выглядит.
Мерзко, а более того, бесперспективно, потому что попытка выстроить собственную историю исключительно на периодах неудачи, а если мы посмотрим на то, что происходило с людьми, которые провозглашали незалежность, то это, как правило, люди, которые всегда проигрывали. Это и Украинская Народная Республика, это и бандеровцы. Но это люди, которые всегда проигрывали. То есть, вот, и, там история вот этого взгляда на Украину, это история проигрыша. И очень хорошо сказал автор одной из статей, который сказал: ребята, у вас никогда ничего не получится с собственным государством, если вы не включите в собственную историю советский период. Он сказал следующую фразу: бандеровцы в космос не летали, а вот советские украинцы в космос летали. И тогда просто если вы будете строить свою историю на русофобии, на антисоветизме, ну, вы останетесь просто, ну, как ваша история, это будет просто набором каких-то сельских артефактов каких-то. Это будет, ну, у вас будут какие-то дремучие деревенщины и люди, которые там пашут на валах, и все. То исключительно архаика. А все остальное, что там какое-то более-менее технологичное, и это все равно связано с нашим общим прошлым. То есть выделить свое прошлое у вас не получится. Вот. И если произойдет осознание этого, а я думаю, что голод не тетка, и там какое-то количество людей, я думаю, все равно задумается об этом, ну, тогда, возможно, государство Украины, оно имеет шанс на существование. Но у меня в целом прогнозы крайне печальные. Крайне печальные там относительно, потому что оно большое.
Для меня это все время загадка. Я не знаю, почему себе в героя надо выбирать каких-то дегенератов. С одной стороны, они дегенераты. С другой стороны, они, как это сейчас принято говорить, лузера. Вы ничего не победили, вы ничего не сделали. Вас как крыс загнали в схроны, а потом там перебили всех. А вот эта мразь, которая сейчас ходит на парады эсэсовцев, там, ну, с одной стороны, что-то как-то странно. Вот этот сталинизм с вами расправился, что вы до сих пор живы. С другой стороны, наверное, врут. Это не ветераны, а какая-то мелкая сволочь, которая уже примазалась потом. Хотя сам факт примазывания странный. Зачем они вам в героях? Зачем?
Максим, они... Объяснение только одно. Оно наиболее логичное с их точки зрения. Для нас он, конечно, странным. Единственная цель вообще всего этого, и это, кстати, касается не только Украины, а многих там, русофобских проявлений и в других многих государствах постсоветского пространства, это максимальное дистанцирование от России. У них нет... то есть, на фоне отсутствия реальных каких-то собственных успехов, да, им нужно как-то оправдывать... Ну, независимость. То есть, а вы зачем в 91-м году отделялись? Вот зачем?
Не знаю. Для меня зачем? Загадка.
Вот зачем? Нет, ну, тогда-то, может быть, какая-то логика была, что вот людям объяснили, что мы отделились для того, чтобы мы будем жить лучше. Этот посыл мог быть ложным. И как показала история, он и был ложным. Но, по крайней мере, там в этом была какая-то некая логика, пусть и ложная, повторюсь. Но по прошествии времени мы понимаем, что эта логика действительно уже выглядит совсем ложной. А людям же надо как-то объяснять, вот это было зачем. Ну, соответственно, раздувается русофобия, раздувается максимальное дистанцирование от метрополии.
Ну, вот. Занимаются этим совершенно очевидно граждане из-за океана. Ибо в Канаде проживает самая большая диаспора беглых вот этих недобитков, которые, так сказать, эту политику трансформируют обратно. Выглядит все это, ну вот... Я, конечно, не знаю, я там не эксперт, несмотря на то, что там родился, вырос на Украине. Ну, как-то это, пацаны, что это за вышиванки какие-то дурацкие? Мы с вами не ходим в косоворотках, там, фуражках и лаковых сапожках. Не ходим. История ушла далеко вперед. И я в русской народной одежде, может быть, на каком-нибудь театрализованном представлении ходить буду. Но вот это вот... оттягивание всего, как у нас на хуторе, забор на нем, там глечики висят, вы чего вообще, а будущее где, а современность где, вы к чему зовете-то, ну покажите, вот к вопросу про не летавших в космос бандеровцев, это зачем вообще, для чего, ну я понимаю, да, американцам надо нас всех рассорить, разделяй и властвуй, известно со времен Древнего Рима, а вам-то какая польза, это же не решение народа, нет. Это какая-то кучка, там часть элиты решила, что конкретно им, лично им гораздо выгоднее дружить с американцами, а не с Москвой, вот лично им это гораздо выгоднее, это вот вам чемодан бабла, пацаны, давайте делайте вот так, ну вот они делают, а если вам кажется, что вы с помощью своих майданов можете действительно что-то решать, то как же так получилось, что вы с помощью Майдана вместо одного вора как вы, ну, вы, наверное, правы, вам изнутри виднее, он, наверное, вор. Вы вместо одного вора провели десяток других более страшных воров.
Прогнали вора, призвали Вия.
Да.
Есть такая фраза.
И если при том хотя бы людей не убивали, это очень-очень серьезное достижение, то вы устроили гражданскую войну и за каким-то бесом обстреливаете города. Это зачем вообще? Какую пользу это принесет? Этих людей вы назначаете в герои, в какие-то, это новые герои. Те убивали людей, они герои, теперь новые убийцы, они у них новые герои.
И, кстати, вот по поводу архаики в свое время, это тоже, ну, скажем так, такой некий офф-топ. Как ни странно, то есть такой вот известный, по-разному известный Дмитрий Быков, так вот в одной из своих книг он, как ни странно, лично меня это поразило, он очень четко дал определение разницы, да, вот сейчас же очень любят там уравнивать коммунизм и нацизм. Так вот, он показал очень четкую разницу, прежде всего в идеологическом плане, потому что нацизм, ну, то есть, вот он прямо рассказал об этом, нацизм – это отсыл к архаике, кровь, почва, земля, вот прям такое, ну, железо, вот это все это. А коммунизм-то, это же это модернизм, это вперед, это в будущее. То есть, как минимум в этом, как бы уже те люди, которые пытаются их уравнять, как минимум в этом они просто неправы, они не понимают самую суть и основу. Да, понятно, что там причины, зачем это люди пытаются сделать, они как бы ясны. И поэтому, когда сейчас мы видим ну, вот эту вот попытку возрождения архаичности на Украине, да, при том, что мы прекрасно понимаем, откуда там растут ноги у дикауга украинского националиста, у Донцова, да, вот это. Потому что Бандера же он был только, ну, он не был теоретиком, он был исполнителем. Угу. А там же был Донцов, который там пел осанну и Гитлеру, и Муссолини, и всем остальным. Вот, поэтому, ну вот, ну да, на Украине нацизм. На Украине фашизма нет, только вот почему-то вот как-то все совпадает, что идеология торжествует того человека, который восхищался Гитлером и Муссолини. И вот как бы вот тоже как бы вот вектор тот же самый: назад, кровь и почва, там вот это глечики, там все вот эти вышиванки, кархайки, земелька, поросенок, там все вот как-то так. А так да, так на Украине фашизма нет.
Да, недавно небезвестный персонаж Андрей Макаревич заехал в город Львов, где тут же сообщил, что никаких бандеровцев он здесь не видел. Зато здесь очень хорошо и дешево кормят. Ну, как-то это странно всегда. Что ты все про жратву-то? Это не это в жизни главное, особенно цена на нее, когда ты ездишь как турист. А третьего дня вон в Киеве факельные шествия проводят. Это тоже, что ли, бандеровцев нет? Как это у вас в голове так получается? И ключевое. У нас вся наша так называемая культура нынешняя, она состоит из Макаревичей, вот с такими взглядами. Боря Гребенщиков подписывает какие-то письма, освободите там режиссера, Сенцова, который... Да. Да, режиссера Сенцова освободить. Молчал этот дзен-буддист, понимаете, там, познавший все умудренный опытом, выступил в защиту террориста. Хочется спросить, а ты, Боря, а что ты не выступал, когда из гаубиц по городам стреляли и убивали малых детей? Ну, спрашивать я не знаю, смысла, наверное, нет. То есть, все твои действия о тебе уже все сказали, в общем-то. Но у нас вся так называемая культура состоит из таких людей. Тех, которые занимают, там, я не знаю, прогосударственную и пророссийскую точку зрения.
Да по пальцам пересчитать.
Их, да, настолько мало, что, в общем-то, и говорить не о чем. Так именно эти вот формируют так называемое информационное пространство и работают с сознанием общественным.
Причем это же очень интересная тоже история, на мой взгляд, когда говорят о там, якобы рабской психологии русского народа. У меня в свое время был такой очень интересный эксперимент. Я с одной из коллег, она мне говорит, ну вот же, говорит, Акунин, или там, ну там условно, вот же Макаревич. Я говорю, ну и что, говорю, Акунин, что, говорю, Макаревич, ну вот же они же говорят. Я говорю, ну и что? Она говорит, нет. И она сказала фразу, которая меня просто поразила. Нет, ну послушай, ну интеллигенция же побольше нашего с тобой понимает. И вот, а не эти ли люди, которые вот я вот тех, кого она назвала, не эти ли люди как раз пытаются сформировать вот этот рабский менталитет? Ну мы-то побольше вашего понимаем, а вы вот должны нас слушать. И мы, значит, вот такие вот новые элиты. Но это же как минимум, да, не знаю, мне гораздо ближе, например, мнение человека важнее, который там в свободной от работы, там, ну, условно, да, я довожу там, до некого там, точки экстремума, от работы там, на станке читает книжку там, Льва Толстого. Для меня вот такой некий идеал – это вот так называемый пролетарский аристократизм, когда человек и руками что-то может сделать, И при этом человек действительно погружен в какой-то культурный слой, как он их изучает. А когда человек, ну, не знаю, все, что он делает, это там пишет книги, да, там, я не знаю, там при этом подписывает какие-то письма. И в определенный момент, мне кажется, он просто отрывается от реальности, он просто перестает понимать, что происходит вообще в жизни. Он, ну, не знает людей. Он не знает, он живет под собой, не чуя страны.
Я стихотворение, кстати, не совсем о том, о чем принято, ну, да, думать, да. И, в общем-то, печально обрисует обстановку как раз про них. Ну, на мой взгляд, возвращаясь обратно, это человек, у которого в стране, в голове построена страна эльфов, и он ее зачем-то, непонятно для меня зачем, проецирует на окружающую действительность. Тут два, так сказать, аспекта. Наверное, интеллигенция что-то там побольше нас. Это с какого перепугу? Где вы были? Что вы видели, наше любимое? Пытался ли ты отруководить взводом пьяных солдат, как выкопать канаву там от забора до обеда? В какую сторону глубина, ширина? Что у тебя получилось? Выкопали ли канаву? Или тебе морду набили, выкинули тебя и ничего не сделали? Чем ты руководил? Насколько большими массами? Что ты понимаешь в зарабатывании денег? Не понимаешь ничего? Ты кто вообще? Это ты прочитал свою любимую «Мастера и Маргариту» и теперь считаешь, так сказать, возможным что-то нам навязывать? Я в этом вижу вещи специфические. То есть, это Иосиф Виссарионович, горячо ими ненавидимый, он когда-то их определил на место священнослужителей.
Инженеров человеческих душ.
Так, да, точно. А они в это почему-то поверили. Но когда у них за спиной стояли комиссары в пыльных шлемах и с маузерами в руках, которые выступали продюсерами художественного творчества, объясняя, помахивая маузером, что такое хорошо и чем оно отличается от плохо. И тогда братья Стругацкие, например, писали там жизнеутверждающие коммунистические книги для подростков и юношества, прекрасно справлялись. А как только комиссары плюнули на них и ушли вместе с маузерами, тут поперло такое, что хоть стой, хоть
падай. После этого, например, Эльдар Рязанов ни одного хорошего фильма почему-то не снял.
Ну, увы. Никто не снял, не только он. Увы. Почему-то ни у кого ничего не получилось. Вот наступила свобода, а у вас, оказывается, никакого руля в голове нет вообще. И как нам дальше быть, если такие люди формируют общественное сознание? И не только у нас, а в сопредельной Украине, например.
Про сопредельную Украину – это, опять же, большая отдельная тема, которую, наверное, ну, повторюсь, можно решить этот вопрос, эту проблему можно решить только, прежде всего, решив эту проблему у нас. Потому что... А как решить ее у нас, на мой взгляд, яркий пример может, ну, хорошим, таким, хорошим мотивом, хорошим толчком для этого может дать история, пока еще, и надеюсь, будущее, которое будет иметь продолжение, история с Новороссией. Потому что общество, как мне кажется, социум, оно не может существовать, жить без, в хорошем смысле этого слова, мифа. Да, то есть без какой-то некой идеологической парадигмы, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что те вещи, которые мы до сих пор используем, и совершенно правильно и адекватно это делаем, это все-таки, ну, вещи, которые достаточно давно на отдаленном расстоянии от нас, да, это Победа и Гагарин, да, то есть, ну, это уже много. У России не было собственного хорошего положительного мифа. Не было, но нам, ну, вот,
я бы другое сказал.
С 91-го года.
Я бы сказал, что с 91-го года старательно растаптывались, да, все мифы. Старательно растаптывались. Конечно. Растоптать не смогли только Победу. Только Победу. Про Гагарина, алкоголика и дегенерата даже кино сняли. Там все в грязи валяются, пьяные, mm-hmm, и всякое такое. Победу растоптать не смогли. Слава Богу.
Вот. Теперь Россия, как мне кажется, обрела такой вот некий... новый такой мотивирующий миф, в хорошем, опять же, повторюсь слово, потому что без такого рода вещей просто невозможно существовать. Да, это история людей, которые вышли на защиту собственного языка, ну, собственной идентичности, которые в определенный момент просто поняли, что к ним домой придут люди, которые будут им говорить, как жить и что делать. Вот, причем абсолютно не спрашивая, захотят они этого или нет. И, кстати, особенно тоже симпатизировали всей этой истории там с российской стороны русскоязычные соотечественники в Прибалтике, потому что они-то как раз прекрасно понимали, особенно в Латвии и Эстонии, чем это может закончиться для них, потому что, ну вот если там брать, например, Эстонию конкретно, то мне просто ситуация там чуть-чуть больше знакома, то там даже, ну, скажем так, люди лояльно там, со стороны европейские, относящиеся к тому, что происходит в Эстонии, говорят, что это фактически история апартеида.
Естественно.
Что это две общины, которые друг с другом, ну, по разным причинам, но они не общаются. То есть русская община, да, они там ее там упрекают в том, что она там закуприлась там, в самое себе, что она просто не хочет выходить, да, там в какие-то самые на эстонскую сторону, условно говоря, не в географическом, конечно, смысле. Но с другой стороны, общаясь с каким-то количеством людей, там, в том числе юридических подкованных, они говорят: ребята, а та конституция, которая в Эстонии была, ну, была принята, да, она была она не была результатом согласия общин. Она была
навязана.
Навязана, да, навязана совершенно точно. И более того, там был прописан ряд абсолютно нормальных и здравых каких-то вещей, но потом, когда люди поняли, что русская община как бы, ну, все-таки она в виллу не пошла, как бы не стала протестовать, да, в ружье не встала, ну, потихоньку это все там эти опции в Конституции начали отключать. И потихоньку пришли к тому, к чему пришли. Поэтому люди в Прибалтике как раз очень хорошо понимают, что да, 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 то есть, ну, возможно, да, возможно, сразу бы, может быть, резать не начали. А вы хотите проверить? А я думаю, мало желающих людей проверить. А вдруг бы начали? Он как сейчас говорят: ой, ну что вы, ну в Крыму бы ничего не было. Да,
да,
вы уверены?
Конечно,
вы уверены?
Да. Вон на Донбассе тоже ничего не было, по большому счету.
Поэтому говорят, что ну что, ну все бы у вас было. Ну, кто же знает, было бы или не было. Я-то уверен, я, например, совершенно четко уверен, что был бы, потому что то количество людей с оружием, которые, повторюсь, воспитывалось там в течение там, 10 лет, а то и больше, которые, более того, там люди, парубки из Унаунсо уже опробовали свои навыки в Чечне, допустим, в свое время. Почему бы нет? Почему бы не пойти там, тем же методами там, на Донбассе? Они и пошли туда в результате. Поэтому как бы, я думаю, что вот решить проблему, возвращаясь к вашему вопросу, решить проблему с Украиной можно будет, только решив проблему внутри России.
Чуть-чуть вернусь назад. Это ж вот как раз конкретный пример. Вы объявили, что эстонцы, например, что у вас была некая оккупация России, да, а Россия вместо того, чтобы, то есть вот с моей точки зрения, это абсолютно разумные действия, вместо того, чтобы немедленно извлечь на белый свет документы, в рамках которых, это вы нас позвали, начнем отсюда, это ваше население требовало вот одно, другое, третье, пятое, десятое. Вот пока вот это не будет у вас отменено, мы прервем все торговые связи, все на свете вообще, и наоборот, будем гадить изо всех сил, как можем. Мы большие, мы можем как следует. До тех пор, пока вы не придете в чувство, соответственно, дадим денег силам, которые вам противостоят, свергнем ваше правительство. Неважно как, бархатно, не бархатно, еще что-то, придите в чувство. Здесь же ситуация-то страшная, это не жена, с которой я могу развестись и куда-то убежать. Это сосед, от которого ты никуда не денешься, нравится, но тебе не нравится. Жить надо дружно, надо договариваться, надо четко осознавать, кто ты, кто твой сосед, что можешь ты, что может твой сосед. Как это так? А у нас на это дело смотрят, глумитесь над этими русскими, как хотите вообще, выдавайте им какие-то паспорта, там, alien, еще чего-то, не давайте гражданство, одно, другое, пятое, как же так можно? То есть, это ж получается, родина-мать-то вообще никак ни о чем не заботится, не говоря о том, что внутри всегда разобраться не может.
История с Прибалтикой в этом смысле получила в какой-то момент... прошло в какой-то момент точку невозврата, конечно, после того, как они были приняты в НАТО. Потому что, к сожалению, 90-е годы – это время упущенных возможностей в этом смысле. Потому что я, к сожалению, в тот момент тогда там не был, да, в Прибалтике, но очень многие говорили, что даже сами, ну, как бы представители титульных наций, которые тогда объявляли и получили независимость, они, и это, кстати, касается не только Прибалтики, они, ну, несколько лет еще сидели, и они сами не верили тому, что произошло. То есть они думали, что вот еще сейчас вот все-таки приедет какой-то человек из московского там ЦК.
И объяснит, как и надо.
Объяснит, да, как надо. Потому что, ну, пора, понятно, что я там где-то утрирую, да, где-то там, да. Где-то там, может быть, там не все так было. Но дело в том, что, по крайней мере, у простых людей, конечно, везде там были фанатики, которые там бегали на баррикады, там во всякие эти союзисы, там народные фронты и т.д. и т.п. Но у меня, опять же, есть пример яркий, когда в Эстонии муж. Там, знакомая моя мама, он эстонец, она русская, ну, в смысле, вот это знакомая, а он эстонец. И они там в дни там, событий 90-х годов, там, 90-е годы, он рабочий обычно завода эстонец. И он ходил в какие-то там наряды там, с этим, с повязками, чуть ли там не оружием выдавали. И он пришел домой, а его жена спрашивает: ты где была? А он говорит: да я вас, говорит, ходил защищать. То есть сами эстонцы зачастую были такие случаи, когда сами эстонцы во времена каких-то беспорядков говорят: да что вы делаете? Или когда. Он, вот этот рабочий эстонец, показывал своей жене, вот знакомой моей матери, фотоальбом и говорит: да пусть они не говорят о Золотом веке до, значит, вот этого периода независимости Латвии, там, Эстонии с 20 по 39 год. Да, слушайте, он показывал фотоальбомы, как жили эти эстонские крестьяне в этот период. Там, я не знаю, там, это Российская там, империя, там, ну, я не знаю, там, века, наверное, 17-го или там, 18-го, вообще какие-то лапти какие-то, там люди с косами какими-то стоят. И говорит, о чем они говорят? И при этом, говорит, мы, говорит, прекрасно понимаем, как и что мы бы жили, потому что Прибалтика же была витриной фактически Советского Союза. То есть, так как там люди жили, ну, я думаю, мало кто где жил.
В Новгородской губернии было несколько не так.
Как минимум. А пример, кстати, яркого существования, это вот просто, мне кажется, изумительный пример, это весь период послевоенного существования Финляндии и СССР. Финны же тоже в определенный момент поняли, зачем демонстрировать какую-то недобрую волю по отношению к Советскому Союзу. Проще торговать, и послевоенное экономическое финское чудо, оно же, в общем... Понятно, откуда ноги растут.
Финны – это редчайший образец трезвомыслия. Редчайший просто. Вот что, давайте разумно поступим. Не так, как психоз подсказывает, а поступим разумно. Вот плоды разума.
Да. Вот. Ну, дай бог такого разума и всем остальным нашим соседям. Хотя в этом смысле у меня, конечно, предчувствия не самые лучшие. Но посмотрим. Не просто посмотрим, а надеюсь, что-нибудь еще и сделаем для этого.
Знаете, я вот когда-то давно, там, в начале 80-х, жил в Средней Азии. У меня там масса родственников, мусульман, например, и не только. Жил, ну, Советский Союз, все дела, это уже, так сказать, уже на излете было там, ну, тем не менее. То есть все друг друга любили, нормально, никакого там национализма выражался в совершенно других вещах. Был. Естественно, в том числе и среди родственников там, ну, специфически выглядело все. Вот. А потом все рухнуло, все развалилось, часть людей убежала, пока не убили, бросив там имущество, все на свете, вообще все там нажитое. Ну, там, к 60 годам это проблематично, в общем-то, ну-ка. Оказаться без всего на новом месте в России, где ты черный. И давай, начни сначала, я посмотрю. Время шло. И второй раз я туда поехал через 20 лет. Приехав через 20 лет, и вот у меня там родственники, например, там сеяли лук, корейцы, зарабатывая по 100 тысяч рублей в год на семью. Это чудовищные деньги были по тем временам. Я когда-то маленький считал, сколько мне денег в жизни надо заработать на то, что вот вообще все купить. Там кооперативную квартиру, дачу, машину, у меня получилось 130 тысяч рублей. Дальше я поделил на срок, так сказать, до пенсии и внезапно понял, что даже если я с 17 лет начну зарабатывать по 300 рублей в месяц, я столько никогда не заработаю за всю жизнь. А там 100 тысяч рублей в год. Ну, приехали. В общем, там все это, естественно, прекратилось уже. И типа никого дома нет. А где люди? А все типа там на рынке. Пошел на рынок. Ну, там картина. Все как немцы под Сталинградом. Холодно. На каждом там как лук, 100 одежек там закутанные туда-сюда стоят. Все продают какое-то барахло из дома. Инструменты, стаканы, там, книжки, черти что, и сбоку хвостик. Вот к чему привела вот эта вот замечательная радость обретения независимости. Ну, ура, ура, привет, привет. Все побежали домой. Стол, как водится. А у всех один вопрос. Дима, Что у вас слышно? Когда Советский Союз восстановят?
Я вам проведу отличную вот такую прям историю, что называется, в тему. Один мой знакомый относительно недавно ездил в Туркмению. Ну, Туркмения вообще сейчас специфическая страна, достаточно закрытая. А он еще ездил, ну, он по своим делам в какой-то достаточно дальний аул. Вообще куда-то там какие-то следы динозавров, ну, какие-то там, в общем. Он приехал в этот аул, а там сидят, значит, вот, знаете, как в фильме «Белое солнце пустыни».
Аксакалы, да.
Аксакалы. Они, может, как бы и не очень понимают уже, чего там вообще в жизни происходит, но вот у них какие-то там базовые вещи в голове зафиксировались. Они увидели, там, наверное, там, может, там лет за 10, то есть там вообще за 25, там первый какой-то там русский человек приехал. И вот, говорит, я мимо прохожу, и вот один из этих аксакалов мне так голову поднимает и говорит: задает один вопрос. А когда вернутся русские? При этом я бы хотел сказать, да, что я тоже не хотел бы выглядеть неким апологетом того состояния Советского Союза, в котором он оказался в 1991 году. Я считаю, что некая, только прошу понять меня правильно, перестройка, да, вот какая-то реконструкция всей этой истории, наверное, очевидно, была нужна. Наверное. Но не в той форме, в которой это произошло. Потому что я в свое время общался с бывшим членом ЦК КПСС Валентином Фалиным, такой вот есть, он, кстати, замечательный историк, до сих пор, несмотря уже там за 90, по-моему, ну, просто в здравом уме, трезвой памяти, он помнит такие вещи, что просто его можно слушать, писать и писать, и писать часами. Так вот, он говорил в свое время, что изначально планировалось, то есть, ну, не планировалось там никакого распада там, и т.д. и т.п., то есть это уже вся исключительно ельцинская история всех вот этих людей, а планировалась трансформация СССР в конфедерацию. То есть при сохранении, ну, то есть, скажем так, плавная трансформация существующего как бы геополитического пространства там, с сохранением экономических связей, может быть, с некой изменением идеологической парадигмы. Ну, тут мы можем только гадать, да, потому что. Но он говорил, как вот на тот момент член ЦК КПСС, да, что вот была такая идея, в общем, подписание нового союзного договора, которое планировалось, да, оно, в общем, ну, как бы было одним из шагов на пути этого. Получилось бы что-нибудь из этого в условиях, там, ну, на мой взгляд, явной неспособности контролировать ситуацию к тому моменту Михаилом Сергеевичем Горбачевым, или не получилось бы, это другой вопрос. Но изначально идея была такая, что вот сохранение этого пространства, может быть, с некой модернизацией и трансформацией, с большей децентрализацией, но все равно с сохранением какого-то некого единого пространства.
Ну, оно же двоякое. Перво-наперво это, как известно, благими намерениями вымощена дорога известно куда, а второе, ну, получилось так, как
получилось.
И подводя, так сказать, итог, вот тут третьего дня в Фейсбуке разглядывал, а что люди хотят, там опрос, что люди хотят от Деда Мороза. 61% хочет, чтобы Дед Мороз вернул Советский Союз. Выглядит прикольно, конечно, и мы-то там жили, в отличие от того, что вы говорили, что там прокляли царское прошлое, а теперь прокляли советское прошлое, но тут по-разному получается. При царизме я не жил, я не знаю, как там было устроено. Поэтому я вынужден был верить, особенно когда маленький был. Когда растешь, все вырисовывается несколько не так, конечно, а тут мы жили. А мы помним, как было. У нас тут не Камбоджа, между прочим, под рассказы Солженицына, здесь тяпками никого не забивали миллионами. Не надо пытаться переврать вот так вот все отважно. И не все там было так плохо. И, наверное, что-то все-таки следовало вернуть. Подойти к этому разумно, как те же китайцы, и сказать, что 80% было хорошо, а 20% было не очень. Так вот, 20% мы постараемся сократить там до 10, до 5, до 3. Оно все равно останется, как наркоторговля. Никуда не денешься. Наши недостатки, суть логические, продолжение достоинств. Ну, наверное, надо как-то вернуться к тому хорошему, что у нас было, и сшить эту самую историю обратно.
Я тут прям подумал, что это, наверное, уже какой-то тост, но... В общем, тут сложно что-то возразить против ваших слов, да и не хочется, честно говоря.
Ну, я так понимаю, что вы этим как раз и занимаетесь.
В том числе.
Спасибо вам.
Вам спасибо. И нашим уважаемым зрителям и посетителям сайта.
Всех с Новым годом.
С наступившим.
До новых встреч.